Здравствуйте, я Глория Копленд, и добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». На этой неделе с нами Билли Брим из молитвенного служения в Азарксе, и мы говорим о знамениях времен. Так что не пропустите ни одной передачи. Вам нужно знать об этом. Добро пожаловать, Билли.
Спасибо.
Мы рады, что ты у нас в гостях, и спасибо за то, что ты делишься этим
Слава
с нами.
Господу. Иногда, преподавая на эту тему, я говорю, я люблю учить на эту тему, поскольку Господь повелел мне это делать. Находясь в окружении других проповедников и служителей, я порой говорю, кто из вас проповедует о последнем времени? Возможно, поднимется одна или две руки, и я спрашиваю, кто из вас являются проповедниками? Многие из них поднимают руки. И я говорю, все вы проповедники последнего времени. Вы живете в последнее время. Вы являетесь проповедниками, поэтому вам следует знать, что происходит. Всю эту неделю мы цитируем Евангелие от Матфея 16:2-3, где Иисус сказал, «Вы можете посмотреть вверх и определить, пойдет ли дождь, когда смотрите в небо». Вы лицемеры, вы можете читать лицо неба, но не знаете знамений времен. Поэтому Бог хочет, чтобы мы знали знамения времен. Мы следим за тем, что происходит в мире, и за тем, что происходит в Европе. В особенности, на следующей неделе мы будем говорить о том, что происходит по мере того, как на европейском континенте человек греха готовится выйти вперед, и что вы, как верующие, можете сделать, что вы были поставлены на передовой самим Богом, и как вы можете верить Богу. Это не будет мрачная картина, это будет благословением. Что мне делать? Что мне теперь делать? Вы не можете прикинуться страусом. Вы не можете зарыть голову в песок и сказать, «Этого не произойдет». Это произойдет. Если в Библии об этом написано, сталкиваясь с будущим, мы должны знать, что будущее по большей части включает в себя суд. Кстати, мы движемся к суду до тех пор, пока все не станет совершенным, поскольку одной из задач суда является искоренить зло. Я часто говорю, что это похоже на то, как хозяйка готовит фасоль. Она моет фасоль, а затем выбрасывает плохие фасолины. Суд напоминает этот процесс. Нам всегда хочется слышать об урожае, но урожай есть сторона суда. Хорошую пшеницу сохраняют, а плевелы выбрасывают. Будет суд над народами-овцами и народами-козлами. Народы-овцы переходят в следующую эпоху, о народах-козлах больше не слышно. Итак, мы подходим ко времени суда. К сожалению, сейчас у нас нет времени на то, чтобы рассказать об этом. Но более 400 лет назад еврейские мудрецы обнаружили одну дату. Они обнаружили ее в Библии. И я не знаю, была ли она обнаружена в настоящем библейском коде. Но сотни лет тому назад они обнаружили, что существует определенная дата, и Бог работает с датами. Бог работает через Моэд. Был день, и это было 11 сентября 1999 года, не 2001 года, когда были взорваны башни-близнецы. Это был праздник Рош-Гашана. В тот год это было началом года для евреев. И в разговоре с некоторыми моими еврейскими друзьями, не с мессианскими евреями, а с ортодоксальными евреями в Израиле, мне было сказано, что их мудрецы обнаружили этот день давным-давно, и этот день был назван днем, когда все изменится. Я спросила у них, что это значит, день, когда все изменится? Они ответили, во-первых, начнется заключительный суд над народами. В нашем будущем нас ждет суд. Однажды у Билли Грэма спросили, будет ли суд над Соединенными Штатами. Билли Грэм ответил, если Бог не станет судить Соединенные Штаты, ему придется просить извинения у Содома и Гоморры. Итак, суд будет. Будет суд над каждым народом. Народы определенно будут подвергаться суду. Мы узнали о том, что существует три группы народов. 1 Коринфянам 10:32. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божией. Мы правильно преподавали или трактовали Божье Слово, чтобы с самого начала главы мы могли прочитать, адресовано ли это евреям, адресовано ли это народам, адресовано ли это церкви, является ли это место Писания одним из тех, которое будет благословением и для евреев, и для церкви. И вы должны будете определить это, читая Писание, правильно трактуя его. Но для каждой из этих трех групп у Бога есть план. Некоторые люди считают, что Бог порвал с евреями, что с ними покончено навсегда, что они не входят в Божьи планы. Это не так. В книге пророка Иеремии 31, 35 и 36 и в книге пророка Исаия 33, 6 мы читаем Божьи слова о том, что пока есть солнце, луна и звезды, будет народ, который называется народом Израиля. В Исаии 33, 6 говорится, что в дни нового неба и новой земли государство Израиля по-прежнему будет перед ним. Перед ним по-прежнему будет церковь. Мы будем перед ним долго, долго и долго. Также во время тысячелетнего царства будут народы-овцы. Как они туда попали? Они прошли через суд над народами и получили право, как смертные, перейти в следующую эпоху. И у Бога для каждой из этих трех групп, евреев, народов и церкви, есть планы, будущее и суды. Суд можно пережить, суд можно пройти, суд можно выдержать. Израиль доказал это.
Да.
Израилю на протяжении 2000 лет был известен суд. И суд над ними достигнет высшей степени во время 7 финальных лет. Это будет время стенания Иакова. И слово «стенание» — это в точности то же самое слово, что и «скорбь». Это еврейское слово «цар» или «царах». И оно означает узкое место, куда вас загоняет внешнее давление. И именно там, говорит Библия, они обратятся к своему Богу. Хилтон Саттон сказал следующее в одной из ваших передач. Я не знаю, сколько людей уловили то, о чем он говорил. Он сказал, что мы церковь, мы приходим к Отцу через Мессию, а вот евреи должны вернуться к Отцу, а уж затем к Мессии. И что происходит сейчас с Израилем? Так это то, что Бог возвращает их к себе, возвращает их к Богу, возвращает в их землю, возвращает к Богу. Я была в шоке, когда поехала в Израиль изучать евреев. Мой муж скончался в 1986 году, и Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты поехала в Израиль изучать иврит на израильской земле». Я была в шоке, повстречав евреев-атеистов. На мой взгляд, это как-то не сочеталось. Вы — библейский народ, вы — Божий народ. Как вы можете быть атеистами? Что ж, одной причиной, которая вынудила евреев стать неверующими, было массовое уничтожение евреев фашистами. Я была хорошо знакома с одним человеком и его женой. Они учились в моей школе. Вообще-то они не учились там, а входили в совет школы. Они были друзьями школы.
Где ты изучала иврит?
Где я изучала иврит. И я часто беседовала с ними в офисе, с Шуламиц Кацнельсон. Мы пили чай. Они не верили. Для меня это так просто. Как можно не верить, когда Бог сказал, что приведет вас домой? Он привел вас домой, и вот вам. То, что сделали фашисты, превратило их в неверующих. Когда тот человек был маленьким мальчиком, пришел Гитлер, забрал его семью, его мать, его двух младших сестер. Пришли солдаты, выгнали его семью из дома, посадили их в поезд. Их разделили, сказав, «Ты пойдешь в эту сторону». А ты пойдешь в ту сторону. Так его мать с отцом и он, еще подросток, оказались с одной стороны, а две его младшие сестренки, которым было где-то 5 и 7, оказались с другой стороны. Мать с отцом пытались успокоить и утешить девочек, говоря, «Мы когда-нибудь встретимся». А девочки смотрели на свою мать и говорили, «Мы никогда тебя больше не увидим». Иногда дети способны предвидеть. Они знают, что будет. Его мать отправили в трудовой лагерь, и ее работа состояла в том, чтобы отстирывать одежду расстрелянных евреев. И в стирке она нашла платьица своих маленьких дочерей, пропитанные кровью и иссеченные пулевыми отверстиями.
Боже мой!
И этот человек сказал мне,
он был их сыном.
Да, он был сыном. Где был Бог? По отношению к ним были сделаны невероятные и ужасные вещи. И сегодня мы должны восстанавливать их доверие. И это происходит. Мы являемся частью этого процесса. Мне кажется, евреи видят, что у них есть такие друзья-христиане, как мы. Но нас должно стать больше. Мы должны восстановить с ними отношения, поскольку Гитлер говорил, «То, что я делаю ради Христа». Именно это он написал в «Майн Кампфе». И я не верю, что он на самом деле в это верил, поскольку он был таким. Но так или иначе, именно это он там написал. И каждой матери, родившей ребенка и сумевшей доказать, что он ариец, и в нем нет еврейской крови, он подарил маленький железный крестик. И в музее Холокоста есть знаменитая фотография одной немецкой деревни времен правления фашистов. На ней возвышался крест с распятием Христа. И при въезде в город этот крест был виден всем. А под ним была надпись «Евреям здесь не место». Так что все это совершалось во имя Христа. Я думаю, что это замысел сатаны. Я думаю, это так. И мы увидим, что Бог сказал об этих народах, что Его Слово говорит о них. Бог сказал о евреях, что приведет их домой. Бог сказал, что Он восстановит их прежнее положение в Иерусалиме. Так что виноват во всем этом сатана. Есть Божий враг, и он слушает Божье Слово. Бог сказал, что он даст человеку владычество. Поэтому сатана пытается втоптать в грязь всех, кого только может. Что касается Израиля, Бог возвратит их домой. Он восстановит их. Вот что он сделает. Сатана пытался всех их убить. Он пытался стереть их с лица земли. И больше всего я ненавижу то, что он пытался сделать это под знаменем креста. Он осуществлял крестовые походы под знаменем креста. Испанская инквизиция и все, что делалось руками русских царей, делалось под знаменем и во имя Иисуса. На мой взгляд, христианин никогда бы не мог такого совершить.
Нет, не мог.
Христиане, вы должны следовать Божьему Слову. Вы должны читать Божье Слово и исполнять его. И в посланиях к церкви сказано, «Не подавайте соблазна ни одной из трех групп людей, ни евреям, ни народам, ни церкви, которые видит Бог». Каким образом можно притеснять евреев, не обижая их?
И разве вы не видите, что нигде в Новом Завете этого не происходило?
Нет.
Ни в Евангелиях, ни в книге Деяний,
ни в одном месте.
Ни в посланиях к церкви.
Ни в одном месте это не допускается.
Нет.
Все это было дьявольским умыслом. Один человек, работающий в вашем служении, рассказал мне, что его родители были миссионерами во Франции. И они, конечно же, знали историю гугенотов. Гугеноты были прекрасными людьми из Франции, которые любили Бога. Но он рассказал мне, что та башня, куда его родители распределили для исполнения их миссионерских обязанностей, была построена еще в Средневековье, и у них там происходили кошмарные вещи. Позже они узнали, что это была именно та башня, в которой убивали гугенотов. Поэтому не только евреи подвергались гонениям. Зачастую именно те, кто верил в простое Евангелие, также подвергались ужасным гонениям.
Те, кто шел в ногу с Богом.
Те, кто шел в ногу с Богом и Его Словом. Бог сказал о церкви, что церковь будет славной. Согласно 5 главе Ефесянам, она будет без пятна и порока. Мы будем такими, как Он, когда Он придет. Мы будем изменены из славы во славу. Мы будем жилищем Бога. И что Он делает с нами? У нас есть один закон, закон любви. И что пытается делать сатана? Он пытается сделать так, чтобы мы нарушили закон любви, чтобы мы поссорились друг с другом, чтобы он мог удерживать славу, и она не пришла. На мой взгляд, сатана всегда является тем, кто идет против Бога и Божьего плана. И если человечество является частью этого плана, а именно человечество и впустило сюда сатану, это был Адам, то сатана идет против вас. Поэтому он идет против евреев. Сатана лично выступил против евреев. И в результате многие евреи не имеют веры. Но многие имеют веру. И говорю вам, некоторые мои христианские друзья были бы поражены прекрасными беседами с нашими еврейскими друзьями. Терри Пирсон знает, как это изумительно. Как мы обсуждали с ними Божье Слово, и мы всегда говорим о том, о чем мы можем согласиться. И мы соглашаемся обо всем вплоть до прихода Мессии. Мы соглашаемся вплоть до этого. Наши мнения расходятся относительно его личности. Но что касается его прихода, мы соглашаемся, а также в отношении знамений его пришествия. По большей части я узнала о знамениях его пришествия от евреев, которые изучают Писание уже тысячи лет. Именно от них я узнала разные вещи, разные нюансы об истечении двух дней по книге пророка Осии и о многом другом. Так что мы с ними согласны в отношении времени, где мы находимся в знамениях времен. Мы совершенно определенно соглашаемся. Но Бог не покончил с евреями. Он не стирает их с лица земли. Они будут здесь до тех пор, пока не станет солнце, звезд, до тех пор, пока не появятся новые небеса и новая земля. И мне кажется, что это значит всегда. Так что вот эти три группы — евреи, народы и церковь. Следя за библейским пророчеством, мы не должны упускать из виду эти три группы. Мы должны следить за тем, что они, согласно Библии, будут делать, что с ними произойдет, и за судами. Сейчас мы живем во время судов, особенно судов над народами. Итак, есть три группы — евреи, народы и церковь. И мы обратимся к Библии и установим их происхождение. Мы узнаем, кто они такие. И из народов, евреев и церкви первой в Библии упоминается группа народов. Давайте откроем 10 главу книги Бытия. В 10 главе книги Бытия мы находим начало существования народов. Произошел суд, произошел потоп. Видите ли, после грехопадения Адама человек должен был верить в Бога, следовать за Ним верой и быть послушным Ему. И дошло до того, что один лишь человек и его семья оставались послушными Богу. Сатане удалось успешно осквернить человеческую расу.
И Бог так долго ждал, что осталась всего одна семья.
Вот как долго, вот насколько он милостив.
Прежде чем пришел суд,
да, Мафусала жил на земле дольше всех. Мут на иврите означает смерть. Мафусала, суд придет с его смертью. И он дожил до 969 лет. Это дольше любого другого человека. Это показывает, что Бог давал им возможность покаяться. Также и Ной проповедовал. Праведник проповедовал. Но люди не понимали того, что происходит, и не помогали Ною. Они не знали того, что делает Бог. И согласно книге Бытия 6:1-4 пришел суд, и именно любовь принесла его. Если бы Бог не судил их, мы бы сегодня здесь не сидели. Книга Бытия 6:1 повествует об ужасных грехах, в которые они были вовлечены.
Где это написано? В 10 главе?
В 6 главе книги Бытия. Мы читаем из 6, а читали с 10. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жены, какую кто избрал. 4 стих. В то время были на земле исполины. Мы не понимаем всего этого, но мы знаем, что это была дьявольщина, и мы знаем, что она сразу же повлекла за собой Божию
смерть. И увидел Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Так сказано в следующем стихе.
Да.
Вот в каком состоянии находилась земля. Нужно было что-то сделать, а иначе не осталось бы никакой праведности.
Не осталось бы никакой праведности, и не осталось бы никакого Бога. Ведь Бог уже сказал в книге Бытия 1.26 о том, что человек будет владычествовать над всеми делами рук Божьих.
Да, верно.
Что ж, если бы каждый человек на земле стал творить зло, то сатана стал бы Богом. И вот... Аллилуйя, благословен Агнец Божий. Божья любовь принесла суд. Любовь принесет и те суды, которые мы сейчас будем видеть. Когда я смотрю вокруг и вижу, как грех выходит на передовую, мы с тобой только что говорили об этом, и я сказала своим внукам, «Все, что вы видите, мои внуки учатся в старших классах, и они обеспокоены происходящим, обеспокоены однополыми браками и подобными вещами. И когда я им рассказала, как все было в годы моего детства, они с трудом могли поверить в то, как все было по-другому. Тесто уже подошло. Закваска готова. Они познают суд. И они познают не только суд, но мир познает, что Бог праведен в своем суде.
Ведь когда такое происходит, люди должны принять решение. Когда все спрятано, им не приходится решать, я пойду этим путем или Божьим путем.
Совершенно верно.
Но когда это выходит на поверхность, люди вынуждены принимать решения, и у них есть возможность поступить правильно.
У них есть возможность поступить правильно.
Но приходит время суда.
Покончено. С милостью покончено. Так произошло здесь. У Бога осталась одна семья — Ной, его жена, трое его сыновей и их жены. И всем, разумеется, известна история о ковчеге, когда пошел дождь, и все было разрушено. А когда они вышли из ковчега, Бог сказал им, «Это божественный план». Это книга Бытия 9.1. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». И далее мы видим 10 главу, где говорится о народах. Евреи, народы и церковь. В 10 главе Бытия говорится о народах. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Афета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета, и далее перечислены народы. Мы видим Гомер, Магог, Мадай, Мадай — это Медянин, Иаван — это Греция, Мешех — это древнее название Москвы, Тобольска. Мы видим названия, которые можно отнести к европейским, Германии и другим странам. И в 5 стихе сказано, «От них населились острова народов, Гаим, народы, это слово на иврите означает народы, в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. От сих населились народы в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Итак, сыны Иафета в основном пошли в Европу. Далее в 6 стихе говорится, сыны Хама, Хуш, Мицраим, Фут, Мицраим это Египет. Итак, мы видим, что сыны Хама отправились в Африку. Далее 20 в первом стихе мы видим, были дети у Сима, отца всех сынов Еверовых. И мы видим, что сыны Еверовы или евреи происходят от Сима, а также от Сима происходят и азиаты. Арабы произошли от Сима, так что в 32 стихе обо всех них говорится. Вот племена сынов Ноевых по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. Итак, в 10 главе книги Бытия мы узнаем, кто такие народы. Существует 70 народов, и эти 70 народов, люди, называемые народами, Гоим, берут свои корни от Сима, Хама и Иафета. Их всего 70. Бог их любит. Позже появляются евреи. Пока евреев нет. Сначала появились народы, а уж потом евреи. Бог повелел евреям приносить жертвы за эти 70 народов. Во время праздника кущей евреи приносили в жертву 70 тельцов. Таким образом, Израиль был народом, ходатайствующим за другие народы. Мы увидим это чуть позже. Вам следует прочитать 10 главу книги Бытия. И на следующей неделе, в понедельник, мы узнаем, что произошло с народами и зачем им понадобился ходатай. Зачем им нужен народ, ставший их ходатаем, молящийся за них и служащий им. А Израиль как раз и является посредником народов, как народ, учителем. Итак, здесь мы впервые знакомимся с народами, с Гоимом. Если ваша мать еврейка, вы были рождены евреем. Если ваша мать не была еврейкой, тогда вы принадлежали народам, язычникам. Большинство из нас принадлежат язычникам. Евреи, народы и церковь. Мы по вере стали церковью живого Бога.
Да, аллилуйя. Мы вернемся через минуту. Сегодня мы собираем пожертвования. Я хочу прочитать вам место Писания из 2 Коринфянам 9:6. Помните, тот, кто сеет скудно и неохотно, тот и пожнет скудно и неохотно. А кто сеет щедро, чтобы к кому-то пришли благословения, тот и пожнет щедро с благословениями. Книга Притчи 11:24 говорит, «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». И это касается не только пожертвований. Это также касается вашей повседневной жизни – Это касается того, щедры вы или прижимисты. Если вы хотите быть благословлены, то вы должны стать сеятелем. Во 2 Коринфянам 9:7 говорится, «Пусть каждый дает согласно тому, как он решил, в отношении пожертвования сейчас, а также в церковь, в различные служения и в работу Божью. Пусть каждый дает согласно тому, как он решил и замыслил в своем сердце, но не скрипя сердце, с сожалением или по принуждению, поскольку Бог любит, получает удовольствие, ценит превыше всего, не желает покидать или обходиться без того, кто дает доброохотно, радостно, незамедлительно и вкладывает сердце в свое даяние. Бог любит щедрого, того, кто сеет, того, кто дает, того, кто поддерживает Божью работу, поддерживает Божьих людей, поддерживает бедных. Такой человек будет напоен, такой человек получит награду. Сейчас я помолюсь за ваше пожертвование. Давайте от сердца. Делайте все, что скажет вам Господь, и верьте Богу о том, что ваше семя принесет урожай. Отец, я молюсь за пожертвование каждого человека. Я молюсь о них, о их жизни и о их нуждах. Я прошу Тебя, Господь, чтобы в их жизни было явлено сверхъестественное приумножение, когда они жертвуют от всего сердца, когда они охотно исполняют все, что Ты скажешь им сделать. Я обращаюсь к ангелам Божьим, чтобы они пошли и принесли благословение и процветание для восполнения нужд. Я взираю на Бога Отца, который позаботился о том, чтобы наши нужды были восполнены. И мы воздаем Тебе всю хвалу, Господь, за то, что Ты благословляешь и помогаешь каждой семье, представленной здесь сегодня. Я прошу Тебя о великом приумножении. Восполни всякую нужду, Господь. И мы верим вместе с ними обо всем, чего они желают в своем сердце. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Слава Господу! Господь хочет быть задействован в ваших финансах, поскольку нам всем нужна помощь в этом, и Он хочет помочь вам. Где у вас есть недостаток, Он хочет восполнить его. Поэтому откройте свое сердце, найдите в Библии места Писания о сеянии, даянии, десятине и пожертвованиях, и поступайте на их основании. Если вы хотите приобрести наши книги, пишите по адресу на вашем экране, и мы вышлем их вам с нашей любовью. Увидимся на следующей неделе. Мы с Билли продолжим наш разговор, и мы хотим, чтобы вы были с нами. До скорой встречи. И помните, что Иисус — Господь.
Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.